Андрей Зинчук. 31 декабря. Сказка для повзрослевших детей. Запись по неснятому фильму. Эту историю можно было бы начать так. Накануне 100-тысячного года, а именно это событие и подталкивает к действию героев пьесы, давно и безнадежно больная бабушка дает своей внучке коробочку с заветным зеленым стеклышком, которым можно воспользоваться только в крайнем случае и лишь раз в жизни, с тем, чтобы та закопала его во дворе своего дома. По словам бабушки, секретик должен год пролежать в земле, взять от нее силу, помочь ей поправиться. Но год по местным меркам — это всего один праздничный день. В сказочном мире, где живут герои этой истории, царит безудержное веселье. Так устроил хозяин этого мира. За сценой передачи коробочки следит сантехник Воркис. Впрочем, сантехник он непростой, как и непростая учительница ботаники его жена Али-Баба Викторовна Яицких. Услышав о волшебном зеленом стеклышке, заполошенный Воркис, опережая события, перекапывает двор, в то время как Маша, так зовут внучку, соблюдая конспирацию, в костюме Деда Мороза еще только-только отправляется его закапывать. Так могла бы начаться эта сказка. Но последовательное развитие событий мало правдоподобно. В жизни мы редко бываем свидетелями каких-то законченных историй, чаще сталкиваясь с их фрагментами, которые по прошествии времени, если повезет, удается сложить в цельную картину. Поэтому о происходящем в сказке зрители узнают от автора так, как это обычно и случается в жизни. Вдруг. К вопросу о существовании счастливого города. Однажды в редакцию некой газеты, скажем, к примеру, областной, гатчинской, пришел человек и рассказал о том, что он познакомился с молодым писателем, который провел несколько дней в легендарном счастливом городе. В редакции, разумеется, не очень-то поверили рассказам посетителя. Легенда о счастливом городе существовала так давно, что даже самый старый сотрудник редакции уже не помнил точно, когда она зародилась. Легенда была как легенда. Ничем не лучше, да, в общем, и не хуже других легенд. Все города на свете были по-своему несчастливы. Один был чересчур большим, другой чересчур маленьким. Один был слишком близок к морю, другой не в меру от него далек. Видимо, по этой причине и возникали время от времени разговоры о том, что на свете существуют города, возможно, засекреченные, где не увидишь ни одного нахмуренного лица, ни одних плачущих глаз, где жители с утра до вечера веселятся и празднуют свое бесконечное счастье, где всего хватает, и никто не бывает обижен. Однажды там даже взяли и рассмешили последнего неудачника, и он превратился, как и все, в довольно благополучного и совершенно счастливого гражданина. Дело о счастливом городе так бы, конечно, и заглохло, оставшись неразъясненным, но помог случай. Уже больше года шла подготовка к первому всемирному конгрессу, посвященному вопросам человеческого счастья. Информация, попавшая в областную газету, просочилась и в аппарат конгресса, где, понятно, заволновались. А поскольку речь шла о счастье целого города, решено было дать делу ход. Для чего, прежде всего, на этот город была заведена специальная папка, в которой предполагалось собрать сведения об его жителях. Потом силами ведущих ученых мира был срочно сконструирован специальный робот, сыщик-невидимка, который, оставаясь никем не замеченным и ничем не выдавая своего присутствия, все трущиеся детали этого устройства были смазаны специальной смазкой, мог проникать, как говорится, в любую щель, все видеть и все слышать, и скрупулезно фиксировать увиденное на пленку. Робот был поднят на борт вертолета и сброшен в месте предполагаемого расположения счастливого города. Ученые уселись у мониторов и... Но долгое время после приземления аппарата на них было видно лишь привычное и хорошо всем известное — проселочные дороги да поля, да еще леса, да изредка небольшие поселки, окруженные огородами. Так он и продвигался, этот робот-невидимка, изредка подпрыгивая на ухабах и проваливаясь в небольшие рытвины. И его мощный объектив, не всегда сдерживаемый слабыми серверными механизмами, ведь робот создавался в спешке, задирался то в небо, изредка голубое, но чаще сеющее мелким дождем, то утыкался в землю, и вместо счастливых лиц взгляды ученых представлялись муравьи да жуки, да еще лягушки, и всякое такое же ненаучное. А робот все катил и катил вперед. Все детали его были изготовлены из прозрачного материала, очень прочного и с коэффициентом светового преломления, равным единице. Кроме того, спереди и сзади, сверху и снизу, и со всех боков робот был обтянут очень прочной и мягкой специальной материей, которая также не отражала, но, разумеется, и не поглощала солнечных лучей, и выглядела совершенно прозрачной. Шмели и стрекозы, пересекавшие дорогу механизму, мягко бились о невидимую преграду, отскакивали от нее без видимых повреждений и с недоуменным гудением продолжали свой полет в стороне от дороги. Заметить препятствие можно было лишь во время дождя. Капли воды, встретив преграду, обтекали ее, образуя заметную сферу. Но ливней в это время было немного, а слабенькие дождики, понятно, не в счет. Поэтому робот катил и катил вперед, не встречая преград. Катил бы он и дальше, и, возможно, обогнул бы всю землю, ничего не сыскав. Никакого счастливого города. Но только опять, в который уже раз, помог случай. Робот как раз подкатил к реке, чтобы по ее дну незаметно перебраться на другой берег, и наткнулся на пляж, где купались дети. И тут, рядом с кустом бузины, его объектив зафиксировал валявшийся на песке сборник русских народных сказок, собранный в середине XIX века известным фольклористом Афанасьевым. Очень приличный, кстати сказать, сборник. Робот потыкался объективом в книжку, шелестя страницами. Мелькнули красочные картинки. Былинные богатыри, Василиса Прекрасная, Иван Крестьянский сын пашет землю на Змее Горынычи. И как-то сразу после этого наблюдателям вдруг стало ясно, что в реальном мире счастливый город искать, скорее всего, бесполезно. Искать его следовало в каком-то другом месте. Но в каком? Один из самых заслуженных ученых, не сводя глаз с монитора, воскликнул: «Постойте!» В сторону самого заслуженного ученого повернули головы остальные, менее заслуженные. «Кажется, я догадался!» — продолжал заслуженный ученый. «Из областной газеты нам сообщили, что посетителем счастливого города был молодой писатель». Он особенно выделил это обстоятельство. «То есть человек, вне всяких сомнений, наделенный фантазией. Оставим пока в стороне спор о том, существует ли на самом деле мир грез и где именно он существует. Давайте все вместе подумаем над тем, как нам отправить туда нашего робота». Ученые задумались. В предложении самого заслуженного ученого не было ничего необычного. Каждый из собравшихся не однажды уже думал о том же. Насколько реален мир, являющийся нам в мечтах? Доступен ли он для исследований так же, как и тот, который мы с таким изумлением наблюдаем каждый день вокруг себя? По каким правилам он живет? Из всемирной истории искусств и из поэтики Аристотеля можно было заключить, что воображаемый мир, тот, который обычно представляется в фантазиях художникам, живет по своим строгим законам. И хотя они, эти законы, чрезвычайно трудно формализуются, вследствие несовершенства нашего языка, но, тем не менее, существуют, и настоящее произведение искусства всегда им подчинено. А раз существуют правила, значит, должен быть и способ подвергнуть их научному исследованию. Нужно лишь этот способ найти —